первая часть второй. Израиль были там в пустыне, да, и Бог хотел, что они строили бы для него скинии. И кажется, ну как это возможно? Они жили, ну, буквальным образом, вот как бомжей, 40 лет там в пустыне, без постоянного места жительства. И вот Бог хотел, что они строили бы для него такой, ну, довольно сложный, даже шикарный такой скинии. Какой-то, можно сказать, храм на колесах, который они могут вот брать с ними. So they were Israel in the wilderness for 40 years, and God wanted them to build for him a tabernacle, a rather complicated piece of equipment, very beautiful. And how were they supposed to do this when these people were just out in the wilderness with nothing? Итак, 31 глава, 3 стих. Бог выбрал человек. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством. Работать из золота и всякие. Итак, Бог дал тот человеку мудрость. А в 6 стихе написано, что он, и вот я даю ему помощникам, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость. Видите, у них будет мудрость. А в сердце всякого мудрого вложу мудрость. То есть есть какой-то, можно сказать, ну, верхний спирал. У человека был какой-то мере мудрости, и Бог добавил к этому. Видите, 6 стих. В сердце всякого мудрого я, то есть Господь, вложу мудрость. Итак, поскольку мы хотим на самом деле иметь духовный прогресс, духовный рост, видите, как Бог готов, как сказать, к встрече с нами. So, God gave this man wisdom in order to do this work. So God will give us the gift that we need in order to do his work, not just to enjoy ourselves. And in verse 6 he says, that I have put in the hearts of all that are wise wisdom. So there is a kind of upward spiral in our relationship with God, that those who are wise are given more wisdom. I will put wisdom, it's a bit clearer in the Russian than in the English, I will put wisdom in the hearts of those who have wisdom. So God is prepared to confirm us. If he's ready to come out and meet us. Every effort we make to serve him, to know his truth, to serve him, he is there to confirm us in that. Потом в 15 стихе мы начинаем читать насчет субботу. From verse 15 we start reading about Sabbath. И в Новом Завете довольно понятно, что тот Ветхий Завет уже закончен. И нам не надо соблюдать такие еврейские праздники, не суббота и всякие. Это все закончено. Но мы сможем подобрать какой-то урок, какой-то принцип из этих заповедей. I think the New Testament is quite clear that the Jewish feasts, including the Sabbath, are all not necessary to keep today. But we are to take the lesson, the principle from the Sabbath, for example. То есть Бог хотел, что они работали бы 6 дней и потом отдыхали. Почему? Потому что Павел дал нам толкование в Новом Завете. Потому что Бог хотел учить человеку, что это не по делам. Это не по нашим рабочим силам, что мы сможем приобрести для себя спасение.
And in Hebrews, the interpretation seems to be that this was because God wanted to teach people that it is not by human strength, it is not by our works. We have to stop from our works and cease trusting in our own strength so that, and do nothing, in a sense, so that God can work. Итак, как Павел столько раз сказал, что наше спасение будет чистым на основании милости или благодати. То есть это чистый дар Божий. И факт того, что Бог хотел, чтобы Израиль как-то останавливали бы, но каждую неделю, и просто ничего не сделали бы. Это Павел объяснил, это чтобы пробовать учить человеку, что это нельзя уповать на нашим силам, а на только, в конце концов, на сил Божий. So the whole lesson is that we are not to trust in our own works, but to trust in God's work for us. Кстати, 16 стихе. на 17 стихе. Суббота было написано знамение между мною и сынами Израилевым навеки. То есть я понимаю, что суббота на всяком случае было какое-то знамение, какой-то знак между Богом и Израилем. Я не думаю, что это обязательно сегодня. By the way, in 17 it says that the Sabbath was a sign between God and the children of Israel, a sign of His covenant with them. I don't see that it was ever really relevant to Gentiles. Итак, Моисей исчез в этом горе 40 дней, 32 глава. So in chapter 32, Moses disappears for 40 days. Интересно, что когда он исчез, народ сказали сразу в первом стихе, они собрался к Аарону и сказали ему, «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами». They come to Aaron and they say, «Come on, Aaron, make us some gods which can go in front of us». То есть, есть какой-то религиозный импульс внутри человека. Постоянно мы как-то хотим, какой-то Бог. Они сказали, «Ладно, Моисей как-то исчез». Ладно, дай нам какой-то Бог. Это интересно. Я поэтому заметил, в каждом обществе есть всегда такое желание. Дай мне Бог. Я хочу иметь какой-то Бог. Но то, что важно, иметь право на выбор. Делать право на выбор. И не просто думать, ой, нет, я какой-то духовный человек. У меня какой-то мере духовности есть. У меня есть какой-то уровень интереса в Боге. Поэтому как-то я считаю духовный человек. Нет, это просто по природе. У нас есть такое желание верить как-то в Бога. Это не знак, что у нас духовность. Факт того, что мы не атеистов, не обязательно значит, что я поэтому духовный. So I think you see here in verse 1 the basic religious impulse within humanity that, okay, Moses disappears, they say, oh, we need a God, give us a God. And so I think in every society there is this desire to have a God. And so the fact that we all here are believers, we are not atheists, this isn't the same thing as being spiritual. Because most people have some level of belief in a God of some sort, like these people did. But that doesn't mean that we are therefore spiritually minded people and pleasing to God just because we consider ourselves non-atheists, just because we consider ourselves some kind of believer. Так, в четвертом стихе, verse 4. Он сделал какое-то литого тельца. И потом он сказал, вот Бог твой Израил, который вывел тебя из земли египетской. Не знаю, на английском написано богов, то есть как много, боги в этом одно. So he says, here are your gods, plural, O Israel, when he gives them one golden calf. So you actually see the idea of many gods inside one God, which is what we have in the Trinity. This is actually a pagan idea. Right back in the start here, you see how they have this idea of many gods inside this one golden calf. And I think that just shows the Trinity has very basic paganic kind of roots. Написано, что они сделали литого тельца. То есть, они сделали Бог, как они хотели. Когда мы читаем Библию, мы встречаемся с Богом на самом деле. И мы не сможем толковать Ему, как мы хотим. Мы не сможем как-то сделать какой-то искусственный Бог для нас. То есть, я думаю, что Бог был бы такой, что Он вроде такой. Это ни при чем то, что я думаю или я представляю. Самое главное, это принять то, что написано в Библии. You see that they made this God with a graving tool in verse 4. They made it a molten, a plastic kind of God that they could make as they wanted it. Now, when we come to think about God, we all have our own ideas and expectations and desires of what He will be like. But they count for nothing. We've got to read the Bible and accept God as He is presented here, not just make a God in our own mind after our own image and likeness. Итак, В шестом стихе написано, что ладно, они сделали такое тельце, сел народ есть и пить, и после стал играть. Павел это толковал в Новом Завете в чистом неморальном смысле. It says in verse 6 that the people sat down, ate and drank, and rose up to play. And Paul interprets that in Corinthians as immorality. Ну, они сказали в пятом стихе, это праздник Господу. But in verse 5 they say, this is a feast to Yahweh, this is a feast to the Lord. То есть они сделали свои неморальности, но сказали, что это праздник Господу. So they did all this immorality in the name of keeping a feast to the Lord. И что-то, ну, похоже, Павел писал Коринфянам, 11 глава, как мы читаем, во время преломления хлеба, что церковь в первом веке в Коринфе сделали кое-что похожее. Они тоже сделали преломление хлеба, но были пьяны во время преломления хлеба с этим виной. Они вообще так страшно гуляли, очень плохо вели себе во время преломления хлеба, но сказали, что это праздник Господу. И это, видите, как то, что здесь уже раньше так и было. I think there's an allusion to all this in 1 Corinthians 11 that talks about the breaking of bread, where Paul seems to be saying that they were keeping a feast to the Lord and yet getting drunk on the wine of the breaking of bread, being totally immoral at the time of the breaking of bread and calling it a feast to the Lord. Интересно, что каждый раз, когда мы совершаем грех, я не думаю, что никто из нас как-то 100% уходит от Бога. Вряд ли мы думаем, да ладно, я сейчас буду сегодня атеист. Нет, это более сложно. Наша природа более хитрая, чем это. Мы думаем, да нет, ну я верю в Бога, но я буду и так делать. Я в Бога верю, но я так и буду делать. И это, к сожалению, как они сделали. Ладно, мы будем делать как нам угодно, но называем это праздник Господу. То есть наша природа очень хитрая. И постоянно надо бороться против, ну, наше дурное мышление, которое предлагает нам, Данкан, давай так и делай, давай так и делай, во имя Господа. Это, наверное, может быть на очень примитивном уровне. Допустим, думаем, да ладно, я буду сплетни распространять, но это очень важно, потому что я буду защищать других людей через того, что я буду тот сплетни распространять. И потом мы понимаем, что нет, я не то сделал. Но мы, то есть я имел в виду, что все наши грехи, у нас есть тенденция совершить как-то, ну, в первом начале мы думаем, да нет, это праведность. То есть у нас что-то очень сломано внутри. So most of our sins, I think, are not us saying, okay, today I'm going to be an atheist. Today I'm just going to act like there is no God. I suggest that we sin because our own nature kind of deceives us, and inside, in the heat of temptation, we justify what we're going to do by saying, no, this is actually okay, this is righteousness. For example, we might distribute gossip, thinking, well, actually, I'm doing this as a favor to other people, to warn them about someone I don't like. And then later we realize, no, this is a sin, I did wrong. And there's something broken inside our nature that always wants to tempt us in this way. To justify what is wrong in the name of that which is right. Итак, Господь сказал, и тот отрывок, начиная в 10 стихе, это удивительно. Бог сказал, что «Оставь меня, Моисей, да воспламенится гнев мой на них, истреблю их, произведу многочисленный народ от тебя». So this next section from verse 10 onwards is quite unbelievable, really, quite amazing. God says to Moses, leave me alone. I'm going to destroy these people and make of you a great nation. И Моисей как-то отвечал, но Моисей в 11 стихе стал умолять Господа и сказал, да нет, так и не делай. Это чудесно, что Бог сказал, я буду так делать, и Моисей просто как человек сказал, да нет, так не надо, Господи. И Бог как-то слушал ему. Сказал, ну хорошо, ладно, я не буду. So this is amazing. God says, I'm going to do this. I'm going to destroy Israel and make of you, Moses, a great nation. And Moses says, no, don't do that. And God says, okay, I won't do it. This is amazing that one little man here on earth can have that amount of influence on God. That God, from his point of view, is so open to dialogue with us. Это чудесно, что Бог до таком степени открыт к диалогу с нами. Это для меня абсолютно удивительно. Может быть так, например, что Бог как-то скажет кому-то, ладно, у тебя будет такой вот болезнь. Наверное, человек ослепается или что, я не знаю. И у нас есть тогда возможность как-то не спорить с Богом, но открывать диалог с Ним, как Моисей здесь сделал. И не только для себя, а вдруг, ну, Бог, видимо, как-то намерается против какого-то человека. И мы сможем сказать, Господи, пожалуйста, так не делай. И Бог открыт. То есть у Него было бы одно направление, а из-за нашей не только молитвы, а диалог с Ним, Он готов перевернуться и думать, и делать совсем по-другому. So God can be heading in one direction. Maybe intending to do something in our lives, maybe giving someone a disease, blindness, something like that. Or not only in our lives, but in the lives of other people. And yet he's so sensitive to our words and our prayers and our reasoning that he's prepared to change. Say, okay, I won't do that then. Потому что в 14 стихе «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его народ свой». Verse 14, God repented of the evil which he had thought to do unto his people. You see that God was the one who was going to bring the evil, not Satan or the devil, but that God changed. He rethought. He changed his mind because of what Moses said. Это просто чудесно, что Бог отменил зло, которое он намерал делать. То есть Бог передумал. Это вообще чудесно, что Бог передумал. Это вообще. И пока все это произошло, это требовало где-то 40 дней. Это не было так, ну, автоматически, что, ну, Бог так сказал, Моисей сказал, да нет, так и не делай. И он сказал, да ладно, ладно, я не буду. Нет, это требовало 40 дней. Представляете, в таком интенсивности шел тот диалог. Это значит, что молитва, это не просто пара слов. Раз и все. Да ладно, я об этом молился. Потому что я сказал, но пара слов. Нет. Молитва в таком степени, это не только пара слов. Быстренько раз и все. Нет, это на самом деле диалог. Если мы ожидаем такой результат. So, this whole conversation between God and Moses seems to have gone on for 40 days. So this was not, you should not get the impression that, well, God said, I'm going to do this, and Moses said, nah, don't do that. And so God says, yeah, okay, I won't do it. It was not just like that. This is 40 days of dialogue, of pleading, of discussion between God and Moses. And so when we pray, we are not to think, well, yeah, I prayed about it. I said a couple of words. I said, yeah, no, please do this, please don't do that. No, there's far, if we expect results of this level, that's not what prayer is all about, a couple of quick words. It's about a real dialogue with God. Тем более, кажется, что Израиль об этом никогда не знал, потому что, читая Второзаконие, это, видимо, наконец своей жизни, Моисей им сказал все это. Но они на том время не знали. И это, как, наверное, мы тоже не представляем до такой степени. Есть, ну, очень интенсивно диалог между Богом и Иисусом, потому что Моисей является какой-то преобраз Иисусом. Когда он пока ходатайствует для нас в небе, мы здесь на земле. И мы вообще не знаем, мы не сможем чувствовать интенсивность вот тот диалог, который происходит там в небе у нас. Как Израил думал, да ладно, куда тот Моисей, он вообще исчез. And so, Moses is a type of Jesus. And as he was up in the mountain interceding with God for Israel, this is like Jesus being in heaven now interceding with God for us. And we're like Israel here on the ground, as it were. We're thinking that somehow everything's gone quiet. God is silent. Jesus is silent. There's nothing going on. But actually there is. because God is listening to Jesus, he's in dialogue with Jesus, and there is this intense discussion and intercession for you and me going on in heaven right now, although we might think that God is silent. Итак, у нас впечатление иногда, что как-то все молчит. Бог как-то молчит, Иисус молчит, ну как-то они далеко от нас. Так нам не должны думать, потому что кто знает, какой-то очень интенсивно, наверное, ходатайствует Иисуса, ну, разговор есть в небе у нас. Кто знает, наверное, это на самом деле так. И мы как Израил, думая здесь, ну как-то все молчит, разве есть Иисус? Разве это все так? Итак, Моисей вернулся из горы. And so Moses comes down from the mountain, rather like Jesus coming back to earth. He finds church not as they should be. И тогда 32 стих, ну 31, 32, Моисей вернулся, возвратился Моисей к Господу, и сказал 31 стих: народ сей стел великий грех, стел себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, по которой ты пописал. 31 and 32, Moses returns to the Lord and says, this people have sinned a great sin, but now if you will forgive their sin, and if you will not, then take my name out of the book which you have written. Кажется, что у Бога есть какая-то книга. Не обязательно в буквальном образом, но можно понять так, что у него есть какой-то список всех имен, которые будут во Царстве Божьем. Все тех, которые будут, в конце концов, жить вечно. So we're invited to understand that God has a book in which he has written the names of all those who will be forever in his kingdom. Whether that's a literal book or not, doesn't really matter. But this is the idea, that he has the list of names. И Моисей готов был отдать его место в вечности, его место в Царстве Божьем, чтобы они шли бы туда. And Moses was willing to give up his place in the kingdom of God, his place in eternity, so that Israel could go into the land. И это чудесный уровень любви. This is an amazing level of love. Это не просто так, что он сказал, ну хорошо, убей меня, я дам мою жизнь, и пусть они придут к этому царству. Нет. Он сказал, не только возьми мою жизнь, а если необходимо, то даже я готов не жить вечно в твоем царстве, чтобы они могли. И это совсем другой уровень. Это одно, просто предлагать мой физический жизнь. А вот предлагать мое место в вечности, мою вечную, 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 вечную жизнь, я готов отдать, чтобы вы сможете туда пропасть. Это чудесный уровень любви. Это абсолютно великолепно. This is, as I say, an incredible level of love. It's one thing for us to say, I'm willing to give my physical life so that you might be saved. Kill me so that you can go into the kingdom. But it's quite a different thing to say, okay, I won't live forever. Take my name out of the book so that they can go into the kingdom. This is an amazing level of love. Иногда мы думаем, что ладно, Иисус был Сын Божий, я не Сын Бога в том плане. Его, ну, совершенство, как-то мы думаем, да ладно, я не могу никак достичь к этому. Но это, наверное, не очень хороший вот подход, но все равно у нас все есть такой, к сожалению. А с Моисеем у нас нету никакой извинения, чтобы как-то думать, да ладно, это Моисей. Нет. На самом деле Бог дал ему вот такой, ну, призыв, и он отвечал так супер, так чудесно. I think when we all look at the example of Jesus, we tend to make the excuse that, well, I'm not the Son of God born of a virgin, so therefore, his perfection, I'm excused from not being as good as Jesus. Now, I think that's a poor attitude, but I think it's true that we probably all have that. But when we come to Moses, that we don't have that excuse, that he was really a man like us. Well, Jesus was as well, but I mean, we don't have any excuse, is what I'm saying, with Moses. And he had this level of love for other people. И в Новом Завете Павел как-то, по-моему, для него это было очень, ну, сильно, как-то влиял на Павла, потому что он сказал к Римлянам 9 глава, 3 стих, Romans 9, verse 3, «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть израильтян.
Romans 9 verse 3, I think that Paul was inspired by the example of Moses. He says, I could wish, and notice that conditional tense, I could wish that myself were accursed from Christ for the sake of my brothers, the Israelites.
Он сказал, я желал бы, потому что он понял, что Моисей хотел дать его вечность для Израиля, чтобы они пришли бы туда. И в принципе Бог это не принял. В принципе, Бог это не принял. Бог сказал нет. Я так не работаю. Это не может быть, что Моисей дал бы его место во Царстве Божьем, чтобы другой человек пошел бы туда. Это нельзя. Потому что каждый человек, в конце концов, должен стоять самостоятельно перед Богом. Но все равно, для Моисея, для Павла, это был такой... стимуляции, это было до таком степени такое возбуждение для себя, чтобы, ладно, у меня тоже есть такой любви к Израилю, как был у Моисея.
So God doesn't work like this. God doesn't accept that one person can go into the kingdom just because someone else gives up their place. Because in the end, we all stand as individuals before God. And so, in that sense, I think God doesn't accept the offer that Moses makes. And yet, Paul understands that, and that's why he speaks conditionally. He says, I could wish that I were accursed from Christ for the sake of the Israelites. I could wish. It's a conditional construction there. And yet, he... all the same, he's influenced by the love of Moses for his people.
Итак, если у Моисея, если у Павла был до такой степени такой уровень любви для народа Божия, любви Иисуса гораздо даже выше, чем даже тот уровень любви, который Моисей достиг.
If that's the level of love that Moses reached for God's very sinful people, that was only a very small part, a very small level, compared to the love of Jesus for us.
Итак, нам не должны ни на коем случае переживать, если его любви, если его любовь для меня как-то достаточно. Я знаю, что очень сложно это поверить, но это на самом деле так. Его любовь до такой степени. Если Моисей, ну понимаете, если Моисей был готов отдать свое место в вечности для тех грешных израильтян, ладно, это очень высокий уровень любви. А любви Иисуса для нас, и мы, по крайней мере, стараемся не быть такие, ну, грешники, как бы этих людей были. Его уровень любви для нас гораздо даже выше. Итак, нам не надо сомневаться. На самом деле, Он нас любит. До такой степени. Хотя мы как-то... это почти невероятно. Почти мы не сможем это верить. Но это на самом деле есть так. И мы здесь, чтобы, ну, на преломление хлеба, чтобы праздновать. Это факт.
So, I'll say it again. But if Moses reached such a level of love for Israel, who were such sinners at this time, playing kind of logical games with this, that the love of Jesus for Israel was so much greater, even than that. And I'm not saying that we are in that sense better than Israel, but I believe that we are not idol worshippers like they were, and we at least are trying in our weakness to be like Him. And so we therefore experience a huge level of love, and the height of that love is almost too great to believe. It's too good news. But it's there, and although we see it from a distance,
are not in its full clarity. We are here to break bread in memory and in celebration, really, of that love.
У кого есть еще вопросы, комментарии, добавки? Has anyone got any questions, comments, additions they'd like to make?